Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Напомню, что этот цикл программ на нынешней неделе мы посвящаем городу Юрьев-Польский и его прекрасному Георгиевскому собору. Накануне мы говорили про историю домонгольской архитектуры Северо-Востока, про историю Георгиевского собора Юрьев-Польского, про домонгольскую архитектуру мы еще будем подробнее на этой неделе говорить. А вот сегодня мы и вчера тоже, большую часть программы, мы сосредотачиваемся на этом прекрасном соборе, последнем домонгольском на Северо-Востоке 1234 года. И у нас есть повод говорить о соборе. Это выставка, которая называется «Белый храм. История Георгиевского собора». Далее вот цитата в названии. «И создаю чудно резным каменем». Выставка проходит в Музее архитектуры, она продлится до 26 октября. У нас в гостях куратор этой выставки и заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева по науке Анатолий Аксенюк. Здравствуйте.
Добрый день.
И Олег Рыжков, заместитель генерального директора Владимира Суздальского музея-заповедника по научной работе. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем говорить про историю Георгиевского собора. Вчера мы в основном говорили про историю его строительства, про Святославов крест, про Святославов Всеволодовича. Но вот 1234 год. Святослав Всеволодович живет еще сколько-то, еще примерно 20 лет, умирает, его хоронят в пределе Троицком, специально, видимо, построенном, кстати, как напоминание о Троицком пределе. Рядом стоит огромный, невосстановленный по сию пору Троицкий собор, который в начале 20 века на деньги горожан был построен. И я так понимаю, что сам Троицкий предел, когда он перестал существовать, не очень, вот внутри Юрьевского, Георгиевского собора, не очень понятно.
Он был перестроен в теплый храм большой. Это видно на фотографиях.
То есть это перестройка, это не его полностью там снос и возведение заново.
Ну вот на месте Троицкого предела, такого небольшого предельчика, потом возник теплый храм, тоже Троицкий. И его видно на поздних фотографиях, он такой, ну, классицизм типичный. Там 18-е, начало 19 века.
Да, но при этом надо отметить, что в его стены были вмонтированы блоки от средневекового собора.
Тоже с резьбой.
Тоже с резьбой, собственно, видимо, какое-то количество их находилось всегда, так сказать,
в земле.
В земле, под рукой, или где-то было сложено, или входило в позднейшие пристройки, потому что до этого там была пристроена колокольня, то есть как бы... Этот материал, он всегда у них был, и, видимо, их эти блоки, как бы сказать, оценивали с точки зрения, что это вот некий древний камень, как бы выкидывать его не надо, но надо его, значит, как-то вот использовать. Вот.
Антикварная вещь дома украшает дом.
Ну, примерно так, да.
И вот история собора после Святослава Всеволодовича, она такая очень разная. Он и в какой-то момент в 15 веке обрушился, и мы об этом кратко говорили вчера, и был Ермолиным то ли любопытно восстановлен. Собственно, та реконструкция Ермолина жива по сию пору. Это такой вот боровичок, собор-боровичок, если его со стороны посмотреть, не похожий ни на один другой домонгольский собор у нас в стране. Ну, разве что, может быть, где-то частично псковская архитектура напоминает. Но я боюсь такие вещи говорить при специалистах, поэтому...
Ну, мы специально искали следы псковской архитектуры, например, в Суздале в том же.
Нет.
Ну, здесь сказать, что, конечно, да, но вот мы всегда говорим, вот там Ермолино восстановлено, на самом деле то, что мы видим, это памятник, тоже облик собора Ермолино, это нам сейчас доподлинно неизвестен, потому что в XVIII веке верхняя часть фасадов, собственно, все закамары были срублены, и сделана вот эта вот простая эксплуатируемая кровля, ровненькая для удобства, вот, и поэтому облик собора Ермолино, это тоже сейчас, так сказать, удел реконструкции, хотя и более достоверных, потому что все-таки нижние части закамар сохранились, и по ним можно вычислить там кривую, да, и понять хотя бы, как это шло. Вот. И специалисты как раз вот при последних обследованиях, специалисты ЦНРПМ, это центральных научно-проектных реставрационных мастерских, они эту задачу ставили, мы были выявлены, как бы сделано точнее, уже уточненная хронологическая такая карта фасадов собора, которую мы, кстати, показываем на нашей выставке, где видно четко по хронологии, здесь кладка, значит, 1230-х годов, здесь кладка там 15 века, тут 18 век, здесь ремонтные ставки 20-го, да, то есть как бы, надо понимать, что собор такой достаточно сложный конгломерат разновременных кладок, перекладок вторичного и третичного, наверное, даже использования белого камня, и как бы говорить однозначно о том, что вот облик собора Ермолино был похожий, конечно, нельзя, потому что Ермолино восстановил как смог.
А можно ли вообще, вот возвращаясь к выставке, какую-то процентовку посчитать, сколько сейчас кладки 1234 года в соборе? Ну, вся нижняя часть, я так понимаю.
Процентовки, смотрите, значит, кладка 1230-х годов, это северная, это все, практически все притворы, то есть вот эти вот прямоугольные, так сказать, объемы, примыкающие к северному, западному и южному фасадам.
Порталы.
С порталами, да, естественно. Это значительная часть северной стены, до как раз уровня аркатурно-колончатого пояса.
Северная – это та, которая к валам.
Северная – это та, которая к Красному собору.
А, та, которая к Красному. Вот.
Северная – это которая напротив южной.
А южная, которая к валам.
Конечно, да. Южная, которая к валам. Вот, значит... На северной как раз находится слоник, вот, но он, кстати, слоник в поздней перекладке находится, то есть находится он не инситу, так сказать, он, видимо, откуда-то был там вставлен. Но
слоник, вот мы много раз говорили про образ слона, много раз, не по радио, про образ слона в древнерусском искусстве, и обычно, вот если даже посмотреть иконографию слона, на иконах встречается, вот рязанская икона есть, не помню, какого, ну, примерно вот, чуть более позднее, да, а там слон – это собака с двумя хвостами, то есть кто-то слышал, как слон выглядел, не знали, изобразили таким, а слон на Георгиевском соборе явно сделан человеком, который видел настоящего слона, ну или как минимум кто-то ему очень хорошо из тех, кто видел слона, его изобразил.
Ответ на этот вопрос дал еще Георгий Карлович Вагнер, да? в своей книге «Скульптура древнерусской, Древней Руси», вот, и он там приводит примеры такого изображения слона, он характеризуется чем? Опущенный хобот, бивни и окончание лапы, такие звериные лапы. Это характерный образ, распространенный и в Европе тоже, и он пришел, то есть это романское преломление образа слона, оно было достаточно распространено на тканях, на различных предметах, и, в общем, оно не является необычным, это не изображение со слов, это воспроизведение достаточно распространенного изображения, примеров которого одновременных масса.
То есть, если говорить про более поздние воспроизведения, когда это делали люди незнакомые с более ранней традицией, где слон присутствовал, то это собака с двумя хвостами, а вот более ранние, это скорее... Да. Реплика, повторяющаяся уже какого-то оригинала.
Да, и в Европе вот такое изображение именно такого слона достаточно часто встречается. То есть это та же самая романская традиция.
Ну, то есть, опять же, возвращаясь к тому, кто строил Георгиевский собор.
Кто резчики был.
Кто резчики.
Там насчитывается 18 резчиков. Это разного уровня мастерства и, видимо, разнациональности. Самые, конечно, вот то, что мы про распятие говорили. Их доверяли высококвалифицированным резчикам. Там прям работа видна. Кстати, в Эрмитаже недавно отреставрировали картину распятия, как раз тоже 12 века. Совпадение с нашим распятием удивительное. Вот посмотрите, прям удивительное. Итальянское. Картина. Поэтому, видимо, распятие резал высокопрофессиональный европеец.
Да, ну, если мы уж заговорили про резьбу, я бы, конечно, добавил для слушателей, что как бы та резьба, которую могут увидеть на нашей выставке, надо понимать, что эта резьба, это фасадные стеновые блоки, достаточно массивные. И если мы говорим о резьбе, которая изображение, значит, фигур или каких-то композиций, то считается, что эти блоки, они резались отдельно и потом вставляли в стену. А резьба, которая такая шла ковром, растительная по всей стене, ее резали уже непосредственно на стене. И это как раз вот является одним из маркеров при соединении сейчас композиции из разрозненных частей.
Я слышал версию, что на южной стене вот эта резьба, идущая ковром, орнаментом, орнамент, она где-то обрывается именно потому, что это 1234 год и нашествие.
Да, это я...
Ну вот тот же самый Вагнер пишет, что есть такая, да, теория, что они не доделали резьбу, но он, его мнение, что это у них так получилось. Они пытались там... У них растительная резьба, она трех видов. Там пальметы, букеты и древовидная. И вот они там пытались изобразить дерево, и вот оно у них так вышло. То есть это не недоделанное, это просто вот так вышло. Ну вот судя по его искусствоведческому анализу.
Но опять же, наличие мастеров из разных совершенно мест говорит о том, что мы вот сейчас... если не погружены в историческую науку или там, по крайней мере, этим не интересуемся, очень плохо себе представляем вот этот культурно-исторический ландшафт и Аполья, и Суздальской земли, и вообще нашего древнерусского государства. То есть, насколько это было... Археология показывает, то есть, посмотреть данные археологии, это и дальний экспорт, и огромное количество предметов дальнего экспорта в Аполье, это и... захоронение людей, и сейчас уже делаются ведь достаточно подробные исследования, которые позволяют показать о том, откуда эти люди, и далеко не все из них это коренные жители Аполья. То есть можно проследить, что вот этот родился в Аполье, по крайней мере, где-то здесь рядом, да, полжизни он провел далеко, но в итоге похоронен здесь. Этот пришел откуда-то издалека. Это вообще какое-то очень плохо маркируемое погребение, поскольку оно не соответствует никакой традиции, но того же времени. То есть абсолютно разные люди, отовсюду пришедшие, разные мастера, которые работали. То есть это вот такой был плавильный котел фактически.
Ну, очень есть интересное исследование 60-х годов «Антропология русских». И там совершенно четко на территории Аполья выделяется свой антропологический тип. И он отличается от соседних присутствием южно-русского элемента. Вот то, о чем мы говорили, что вот эти земледельцы, они образовали даже свой отдельный антрополог, который отличается от тех, кто жил вдоль Верхней Волги, и отличается от тех, кто жил южнее Клязьмы. Там прям четко вот эти, они раззонировали на 9 антропологических типов центральную Россию, и там прям выделяется, они так называют, клязьминский антропологический тип.
Да, я в связи с этим, знаете, вспоминается как раз комментарий об отличии все-таки вот этого славянского населения. Владимир Мономах в своем, так сказать, в завещании, в поучении, у него же есть, так сказать, момент, где он пишет, что я там два раза прошел через землю вятичей, то есть местные вятичи, они были как бы, то есть проход через их территорию, он являлся отдельно таким историей сложной, потому что вот это вот коренное население Окского региона, оно, видимо, вот этих вот пришлых южных воспринимало-то немножечко, так сказать, нехорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева, Олег Рыжков, заместитель директора Владимира Суздальского музея-заповедника, и мы говорим о городе Юрьев-Польске, о Георгиевском соборе. Сейчас, правда, мы тут немножко к расселению отошли. Но тоже это интересная, конечно, тема, которая связана и с Георгиевским собором, потому что последние данные археологии, они, например, показывают в дославянское население в Аполье с элементами рязаноокцев, потому что ранние могильники там 4 века, например, да, они полностью характерны для той культуры. Или же, например, одно из погребений там найденных последние десятилетия, такие погребения на Аландских островах были когда-то обнаружены.
Ну да, скандинавов находят периодически. Вот делали вот этот анализ, где сформировался скелет одной из женщин.
Да,
а он сформировался на острове Готланд.
Ну,
то есть она до 15 лет как минимум там жила, умерла, похоронена в Аполии. Про население на этой территории малоизвестный факт, что существовало дофинское население там, и оно осталось в топонимике. Все названия на кша, они дофинские.
Разве? Колокша.
Дофинское название.
Кидикша.
Дофинское.
Дофинское. Интересно.
Киблфинское. Колокша дофинское. Вот, по крайней мере, об этом говорят исследования 60-х годов.
Ну, тогда вот, уже. Вы мне после программы расскажете, это сейчас у нас не укладывается в рамки нашей беседы сегодняшней. Да, вернемся к Георгиевскому собору. Итак, его судьба после... после того, как...
Собственно, мы остановились на том, что Ермолин восстанавливает собор. И...
Да, давайте вот до Ермолина все-таки...
До Ермолина.
Мы кратко... Да, хорошо, да, до Ермолина. Хорошо.
До Ермолина. Да. Собственно, до Ермолина собор существует... Ну, как бы мы данных летописных особенно про это не имеем, да, только, собственно, летопись отмечает, что как бы собор разрушился, и великий князь Иван III отправляет Ермолина для того, чтобы его восстановить. Собственно, кем был Василий Дмитриевич Ермолин, сейчас еще это такая определенная дискуссия, потому что, ну, все-таки его, как сказать, в советской традиции его интерпретируют как зодчего, а сейчас все-таки интерпретируют скорее как строительного подрядчика. Угу. Вот. И причем такой достаточно удачной судьбы, кстати, ему повезло, потому что он вроде как участвовал даже в конкурсе, ну, как бы условном конкурсе на...
Выиграл тендер.
Да, пытался выиграть тендер на Успенский собор в Московском Кремле, который строили Кривцов и Мышкин, который упал.
Да, да.
Вот. Но он его не выиграл, но ему был поручен, значит, Георгиевский собор.
Но вот. Георгиевский собор бы находился где-то на периферии, а у
него палаты в Москве строились. Ну, кстати, это вообще к вопросу о том, что, с одной стороны, кажется, что он находился на периферии, но, с другой стороны, московский великий князь заботится о судьбе этого памятника.
Ну, смотрите, то есть... вот только что феодальная война, да, и которая достаточно сильно, да.
Просто один факт. Первый московский белокаменный Успенский собор 1326 года сделан по проекту нашего Георгиевского.
Ну, надо сказать, что это одна из версий, потому что данных о внешнем виде этого памятника мы как бы точных не имеем, но да, действительно одна из версий, что раннемосковское белокаменное зодчество, оно в качестве такого предшественника и образца имело собой, конечно, Георгиевский собор.
Георгиевский, не Переславль-Залесский, не Владимирский.
Но интересно же, что вот мы как-то фактор феодальной войны, которая продолжалась достаточно долго, да, там, с 1425 по 50-е годы, почти 25 лет, она по-новому расставила силы и в Аполии. Вот когда мы говорим про расселение, существует достаточно устойчивая версия сейчас, что почему, собственно, все эти землевладения постепенно отходили монастырям, потому что до этого это были какие-то великокняжеские владения, а после феодальной войны политическая расстановка сил изменилась. Те владельцы суздальских земель, которые были своими владениями оттеснены, и вот эти земли отходили уже церкви. И поэтому, опять же, все-таки, да, спустя там 18 лет, не так много, Ермолин, скорее всего, и был отправлен в Юрьев-Польский, потому что это продолжали быть, естественно, очень важные земли, они всегда таковыми были, но вот, видимо, какая-то политическая расстановка тогда уже сильно изменилась.
Я думаю, что все гораздо проще, просто белокаменных храмов было мало, поэтому про их, ну, там, десяток, про них все знали, и Георгиевский собор, он не был на периферии, Юрьев-Польский — это все-таки центр, по тогдашней...
Ну, я имею в виду, от Москвы, да. Это все-таки мы сейчас на машине за 1,5-2 часа доезжаем, а тогда это не так просто все.
Да. А тогда все было непросто. Мы восстанавливали, как несли мощи Александра Невского из Владимира в Петербург. Ох, я вам скажу, непросто. И мы недооцениваем силу монгольского удара все-таки. Картина полностью поменялась. Население было вырезано. И просто некому стало ходить в этот собор, поэтому он пришел в такое людское небрежение.
Ну, что важно, городское население, поскольку вот этот земельный ресурс они не трогали, ведь это же их собственная база. Если вырезать сельское население, то кто им будет вообще, на что они будут существовать?
Ну, Волжскую Булгарию вырезали полностью и точно так же поступили с Аполем. Не, страшный удар.
Земледельцы Аполя как раз сохранились.
Ну, там вот как раз археология показывает, что очень большое запустение именно вот эти 100-200 лет, пока не началось подъем там 15-16 веков.
Вот. И Ермолин. Опять же, вот мы вчера достаточно кратко поговорили о причинах падения собора, разрушения собора. Что же там произошло?
Ну, как бы, собственно, причины падения, естественно, нам доподлинно неизвестны. И существуют, как мы в прошлый раз говорили, версии, что здесь сыграла роль такая технологическая, архитектурная ошибка, потому что там, собственно, столбы, которые поддерживали своды, они были поставлены ближе к стенам, чтобы создать вот это вот обширное пространство, да, и поэтому своды не выдержали. Последние данные археологии, повторюсь, они показали, что также слабым местом вот этого первоначального памятника оказалось, как, кстати, у многих древнерусских храмов, оказалось, собственно, место примыкания алтарных апсид к основному объему, и там фундамент, видимо, по какой-то причине треснул, апсиды, получается, отклонились на восток, и это, видимо, повлекло за собой падение всего верха собора, который обрушился примерно в направлении там на юго-восток, поэтому как раз вот северо-западная часть, она осталась наиболее сохранной относительно первоначальных кладок.
Существует, а когда, конечно, рухнул, неизвестно.
Когда рухнул,
15 век.
В 15 веке, да. То есть все, ну, как бы сейчас написано, что до 1471 года, когда Ермолина призывает его восстановить. Существует обоснованное, конечно, мнение, что все-таки прошел какой-то достаточно большой временной промежуток, и вот это вот для того, чтобы правильная расстановка камней, композиция, она как бы из памяти у людей немножечко уже подвыветрилась, и Ермолин приезжает и уже складывает камни так, как он понимает сам. В некоторых местах видно, что он пытался вот из этих вот многочисленных изваяний святых, да, и сюжетов сложить какие-то такие внятные композиции, но в основном это ему не удалось. Вот, по ряду причин. И надо сказать, что одной из, как сказать, сейчас проблем современного исследования и реконструкции собора является то, что Ермолин многие белокаменные резные блоки, которые показались ему или поврежденные, или неважные, он вкладывал вкладку резной стороной внутрь или использовал вкладки сводов. И есть даже фотографии, где, собственно, вот эти вот маски, они просто уложены в своды, как, ну, вот рядовые кирпичи.
И в интерьере собора мы еще видим, что внутри кое-где тоже есть блоки с резьбой.
Насчет интерьера я сейчас не могу прокомментировать, но отдельные, то есть
не массовые.
Да, то есть как бы Ермолин не заботился как бы о том, чтобы восстановить вот это.
Он
вот,
и не мог.
И не мог на самом деле, потому что, ну, в отсутствии, так сказать, средств фиксации это было просто невозможно.
Вырезать обратно всю эту скульптуру?
Нет.
У него ресурса такого не было.
Ресурса такого не было, и, видимо, и задача такая не стояла. То есть он восстановил памятник так, как мог, понимал, и, по сути, конечно, памятник сейчас является там больше, чем наполовину, собственно, это уже сборка конца 15 века.
А вот такая приземистость, столбы-то на месте стоят, размер барабана не изменишь, а он был расширен, барабан. И именно, опять-таки, для того, чтобы придать эту зальность интерьеру. И расширенный барабан на низкой высоте, он, конечно, и создает вот этот эффект.
Я напомню, дорогие слушатели, что в гостях у Светлого радио сегодня у нас Олег Рыжков, заместитель генерального директора Владимира Суздальского музея-заповедника по научной работе, Анатолий Аксенюк, заместитель директора музея архитектуры имени Щусева по научной работе, и мы говорим о Георгиевском соборе в городе Юрьев-Польский, поводом тому служит прекрасная выставка, которая открылась и будет проходить в Музее архитектуры до 26 октября. Это совместный проект Музея архитектуры, Владимира Суздальского музея-заповедника, Музея города Юрьев-Польский, где представлены еще нескольких музеев, где представлены фрагменты белокаменной резьбы, планы, фотографии, Святославов крест тоже там находится и многое другое из Георгиевского собора. Приходите, это уникальная выставка. Если будете в Москве, если вы в Москве, не пропустите, это очень важное событие в нашей культурной жизни. И вот об этом всем мы говорим, о соборе, о его истории, о истории его изучения с нашими гостями, и через минуту продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, друзья, что мы говорим на этой неделе о городе Юрьев-Польский. У нас в гостях заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева Анатолий Аксенюк, заместитель директора Владимира Суздальского музея-заповедника Олег Рыжков. Говорим о Георгиевском соборе города Юрьев-Польский, об истории его изучения. Итак, Василий Дмитриевич Ермолин собрал его как смог. В тот момент, с 15 века и далее, я так понимаю, что это был приходской храм.
Да, Юрьев-Польского.
Причем размеры Юрьев-Польского на тот момент действительно невелики, но рядом, это же территория Кремля, да, вот рядом стоит Михайло-Архангельский монастырь, тоже основанный, кстати, Святославом Владимировичем. Я так понимаю, что в более поздний период, уже после его возвращения из Владимира в Юрьев. Но это монастырь, действующий монастырь. Его, кстати, в архитектурном комплексе судить сложно, потому что все, что там у нас сейчас есть, это 17-18 века, и деревянная церковь вообще из Апольского села Егорий перенесенная, ее можно посмотреть, и рядом стоит собор, это приходской храм. И другого, я так понимаю, большого храма в Юрьеве не было, были какие-то небольшие церкви.
И надо понимать, что этот храм холодный наш, он неотапливаемый, они все наши белокаменные, все холодные, соответственно, только летом можно молиться. И поэтому к нему пристраивают теплый зимний. Ну, это обычная практика для тому времени. И колокольню.
И
получается комплекс.
А когда он сложился?
Ну, к концу 19-го, к середине 19 века, наверное, он уже был такой.
Ну, скорее всего, он начал складываться еще раньше, потому что колокольня там была в 17 веке уже возведена, видимо, существовала.
В 17 веке шатровая. Шатровая. А откуда колокольня? Это известно?
Ну, это известно из, собственно, из данных письменных источников.
Да, из описи всяких.
И это известно, потому что ее потом заменили на уже колокольню в стиле классицизма. Вот она была заменена в начале 19 века, поэтому, собственно, этот факт как бы вопроса не вызывает. Вызывает вопрос основное как бы бытование собора между как бы вот перестройкой 15 века и
появлением комплекса.
И появлением вот этого комплекса, который уже запечатлен на фотографиях, который, собственно, нам сейчас понятен, вызывает факт как бы перемещения вот этих вот фрагментов белокаменной резьбы. То есть они явно бытовали на разных поздних пристройках, то есть, и впоследствии как бы уже как бы были вынуты, когда вот этот вот весь комплекс был разобран уже в 20-е годы 20 века. И вот это вот перемещение этих камней, как они куда попадали, где хранились, как к ним относились. То есть Святослав Крест, да, он, собственно, стал святыней. Но все остальные многочисленные блоки, они вот... Что-то даже разбежалось просто по дворам местных жителей и использовалось в каких-то бытовых нуждах.
Я не удивлюсь, если до сих пор где-нибудь доиспользуется.
Весьма возможно, хотя Петр Ильич Барановский как раз вот у местных жителей все, что мог, он все время там в 20-30-е годы-то отнял.
Еще любопытно, что мы так себе представляем про сносы храмов после революции, но и до революции тоже разбирали вовсю, если было надо. И вот, вот эти все многочисленные пристройки к Георгиевскому собору решили снести еще до революции.
Да,
обсуждалось. Слушай,
да, этот вопрос обсуждался.
Да, но решение не было принято, потому что все-таки снос храма сложная история.
Ну, там построили же новые на народные деньги, собранные.
Вот по вопросу о народных деньгах. Я видел документ, что деньги были использованы, собранные для реставрации по народной. Как раз подписка была на реставрацию, а не на строительство.
На реставрацию Георгиевского собора. А потом появился вот этот. Такой, ну, это не тоновский проект, естественно.
Это московский модернизм, московский модерн, да.
Да, и если так можно его назвать, он там появился.
Но логика была такая, что давайте реставрировать Георгиевский. Как раз к тому времени уже культура достигла уровня и осознали его ценность. Ну, это конец XIX века только осознали ценность-то. Этой всей резьбы и кладки, и древности. И как раз вот организовали общество и подписку провели сбор денег на реставрацию. А поскольку реставрация подразумевала закрытие зимнего храма, то, естественно, первый шаг реставрации – это строительство нового храма для жителей Юрьев-Польского, где можно было молиться. Его построили, да, его построили, и это очень такой мостик к современной обсуждению современному, что же делать, потому что новый храм стал новой доминантой. И древний храм потерял свое доминирующее положение. Сейчас он смотрится как чуланчик при Большом Краснокирпичном соборе. И вот это изменение окружения древнего памятника, оно очень такой отрицательный фактор, потому что памятники архитектуры очень чувствительны к своей среде. Эту картину вы можете повесить в любом выставочном зале, и она сама будет там определять. А собор, вот что вокруг памятника архитектуры, исключительно важно. И вот такое внедрение этой новой доминанты, оно, конечно, порождает необходимость вот этого градостроительного решения этой проблемы. То есть как нам вернуть, и стоит ли возвращать доминирующее положение храму
или
древнему?
Или разобрать Троицкий собор.
Ну нет, это невозможно.
Или его... Сейчас же существует достаточно много приемов, которые позволяют, там, урбанистика об этом, грамотно отделить каким-то зонированием Троицкий собор. Но для этого его надо восстановить хотя бы, потому что в том состоянии, в котором он сейчас пребывает, просто очень странно смотрится Георгиевский замечательный собор, а рядом такой совершенно невзрачный, он не руинированный, но лишенный вообще всех признаков собора здание.
Склад.
Ну, там в советское время там была электростанция.
Да. Там, кстати, которую закрыли по настоянию Барановского.
Да,
дизельная электростанция.
Дизельная, да.
Ее вибрация разрушала Георгиевский.
Вибрация, выхлоп, в общем, тоже, там.
Да, и он ее закрыл. И вот это решение градостроительной ситуации, плюс вот эта проблема с подземными водами, она нам говорит о том, что будущее Георгиевского собора зависит во многом не от реставрации его стен, от работы с его окружением, от работы с гидроситуацией и от работы вот с архитектурным окружением.
Угу. То есть интерес к... уже все поэтапно. Вот вторая половина XIX века, и в России появляется большой интерес к археологии, к изучению древностей, и доходит дело и до соборов.
Да.
Вот с чего начинается изучение Георгиевского?
Одно из первых таких серьезных ласточек изучения собора, это как раз была деятельность такого исследователя Федора Рихтера. Рихтера, который, так сказать, путешествовал по России, много рисовал, и вот он как раз приезжает в Юрьев-Польский и понимает, что, собственно, вот у этого собора он уже тогда, даже вот на литографиях, которые, кстати, мы показываем у нас на выставке, уже видно, что он понял, что вот северный фасад, нижняя и нижние части, вот и там есть оригинальная древнерусская вот эта резьба, а верхнюю часть он просто показывает контур, потому что он не понимает, что в ней...
я видел, да.
Да, что в ней оригинального, и вообще не понимает, как можно вот это осознать, да, то есть такие первые подходы. Потом в Юрьев-Польске как раз из-за такого последующего строительства, потому что к этому теплому пределу 18 века хотели пристроить еще один объемчик, предельчик. Вот туда приезжает такой вот из императорской археологической комиссии Владимир Васильевич Суслов. Суслов как раз заключает о том, что вот эти вот новые пристройки, они древним стенам вредят, потому что они, ну, при примыкании построено не очень хорошо, так сказать, фундаменты разъезжаются, и, так сказать, они просто вот разрушают древний памятник. И Суслов тогда как раз начинает говорить о том, что надо бы, во-первых, памятник поисследовать, а во-вторых, собственно, от поздних пристроек-то освободить.
И... У них же была идея, что, насколько я понимаю, что Ермолин не просто перестроил собор, а вообще он заново его построил, что он с нуля. Там у вас на выставке это как-то штрихами
говорят. Нет, скорее это у нас говорится, что понимания не было на самом деле, что сделал Ермолин. И уже после Суслова, по его стопам, в Юрьев-Польске в начале 20 века приезжает Константин Константинович Романов. И вот Романов впервые начинает такое, ну, как бы сейчас сказали, комплексное исследование. То есть он исследует рельефы, как раз вот о чем мы говорили, он делает первые удачные попытки сбора композиций. Он проводит раскопки, он делает шурфы, так сказать, чтобы понять, где находился, так сказать, вот это вот как раз место захоронения Святослава. Он делает, заключает о том, что, собственно, все-таки древние стены 13 века, они остались, причем в таком достаточно большом объеме. Он пытается там, делает вычинки там, как сказать сейчас, такие раскрытия в местах там оконных проемов, чтобы понять, какие из них, так сказать, оригинальные, да, то есть отчасти он, у него там был вопрос и по апсидам, да, почему, потому что когда Ермолин пристроил апсиды, он сделал такую поверху небольшую аркатурку, то есть, а это, кстати, момент 15 века, потому что они в 15 веке смотрели на белокаменное домонгольское зодчество, и оттуда брали приемчики, и он вот эту аркатурку домонгольскую повторил, и некоторых исследователей это вводило как бы в то, что, знаете, тут как бы все-таки апсиды оригинальные, нет, апсиды все-таки были Ермолиным перестроены, вот, и Романов впервые делал, он опубликует, кстати, свой отчет, он как бы был опубликован, и это производит в какой-то момент сенсацию определенную, потому что возникает вот это вот понимание, что мы имеем дело с таким уникальным памятником. Кстати, что интересно, открытие Романова, они начинают очень быстро цитироваться даже современной ему архитектурой, например, тот же Щусев, когда проектирует храм в Натальевке, он практически берет вот эту реконструкцию романовского преображения и лепит ее на фасад храма в Натальевке, как бы делает такое, как бы, то есть вот эту вот интересную древнерусскую деталь, ее прямо цитирует, да, то есть вот эти вот, это в тот момент, это, конечно, ну, произвело такое вот очень на всех интересное впечатление, и Романов продолжал работу практически над памятником до самой революции, работал он, конечно, достаточно скрупулезно, но вообще этим отличалась петербургская школа, то есть они как бы очень неторопливо с таким вот пиететом к памятнику, не делая каких-то резких движений, Романов постепенно работал над исследованием этого собора до момента, собственно, революции.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева Анатолий Аксенюк, Олег Рыжков, заместитель генерального директора Владимира Суздальского музея-заповедника, и мы говорим сейчас о истории изучения Георгиевского собора уже в 20 веке. Революция, а потом Барановский.
Да, революция, а потом Барановский.
А Романов почему не
продолжил? Здесь эта история, недавно, кстати, я делал доклад об этой истории. Собственно, Романов, архитектурная реставрация в тот момент, она была сосредоточена в двух пунктах, так сказать, это в Петербурге бывшая императорская археологическая комиссия, которая была переименована в российскую РАИМК, Российская академия материальной культуры, истории материальной культуры, и в Москве появляются центральные государственные реставрационные мастерские при главнауке наркомат просвещения. И как бы центр такой, так сказать, административный и вообще центр интеллектуальных сил и финансовых, он перемещается в Москву. И возникает в 24-м году, возникает, собственно, из Юрьев-Польского, приходит, там появляется местный уже муниципальный музей, в 25-м году этот музей исполняется 100 лет, и из Юрьев-Польского как раз приходит запрос о том, что нужно вот эту вот историю с освобождением древнего собора от пристроек как-то вот сдвинуть. И главнаука отреагировала, на место высылает Барановского. Барановский молодой, энергичный, амбициозный, готовый к разъездам, можно сказать, даже его как, вот, как самого молодого посылают во все глубинки.
Поэтому, где не посмотришь, да, Барановский там, Барановский,
да, Барановский здесь. Барановский самый молодой, да, потому что все остальные, это были очень-очень заслуженные архитекторы старшего поколения.
А ему 30 лет,
видимо. А это меньше даже там было к тому времени. Вот, а его везде посылают. То есть Барановского посылают в Юрьев-Польский, и он с присущим энтузиазмом, значит, он как бы очень быстро составляет план разбора этих, значит, поздних пристроек, и на протяжении там двух сезонов он их разбирает. На выставке мы показываем фотографии как раз этого разбора. Причем у него были сложные системы договоренности с местным этим отделом народного образования.
Надо сказать, храм к этому времени закрыт уже.
Нет. Нет? Нет. У него была система договоренности с местной общиной, которая, с которым они делили деньги за стройматериал от разборки колокольни, от продажи колоколов. То есть там сложная система была взаимозачетов в 20-е годы. Вот. И надо сказать, что община, видимо, она тоже старалась вот этот вот древний собор-то с себя немножечко скинуть, а в тот момент богослужения велись в кирпичном в новом соборе-то. Вот. И, значит, Барановский это разбирает, и в этот момент появляется Романов. Романов приезжает в 26-м году в Юрьев-Польский, и как бы работу Барановского критикуют, видимо, Романова взыграла ревность, он работу Барановского критикует, это все выносится на обсуждение как раз в Академии материальной культуры, значит, Барановского обвиняют в небрежности, Барановский, значит, требует создания комиссии, создается комиссия, два года идут разбирательства, и в итоге комиссия приходит к заключению, что Барановский все сделал правильно, или, по крайней мере, в рамках тех возможностей, которые были у него финансовых и организационных были в моменте. Романова немножечко отстраняют от работы над собором, и он, к сожалению, больше к работе над собором не возвращался.
Но в блокаду его не стало.
Да, в блокаду, и впоследствии в блокаду он уже умирает в Ленинграде.
Но вот. Он успел нам воспитать Николая Николаевича Воронина.
Ну, да, кстати, да.
Да,
собственно. Который тоже работал.
Николай Николаевич Воронин, да, являлся таким учеником Романова.
Хотя он владимирский.
Владимирский, но его отправили учиться в Питер.
А Барановский еще, да.
А Барановский продолжает работать над собором. Он работает до середины 40-х годов. И надо сказать, что он уже даже в 60-е, в 50-е он пишет отзывы на работу Столетова, Барановский. Он постоянно собирает все новые материалы, которые находятся по собору. Это видно из его архива. Он делает, то есть там он следит за работами Воронина. Воронин посылает ему свои статьи. То есть надо сказать, что Барановский был немножко, с одной стороны, включен в исследование. Но, с другой стороны, материалы своих работ 20-х годов он никому не показывает, он, видимо, готовит их тоже к какой-то публикации, которая не состоялась, и они в научный оборот, к сожалению, вводятся, ну, фактически только вот сейчас. Вот.
То есть можно сказать, что какие-то важные вехи в изучении Георгиевского собора, произошедшие еще в первой половине 20 века, только сейчас в оборот вводятся?
Да? Да, это... да, ну, да, и, к сожалению, мы даже сейчас не имеем полного доступа к архиву Константина Константиновича Романова, который хранится в Петербурге, это тоже, он тоже не опубликован, целиком его видели немногие, то есть, на самом деле...
Фактически только Воронин все опубликовал.
Воронин и Вагнер, ну, Вагнер, да, Вагнер, собственно...
Они читали.
Копал это... Воронин все-таки, единственный, кто до Енисяна, до Седова копал, это Воронин.
Столетов.
А, Столетов попал?
Ну, по крайней мере, у него были исследования.
Шурфы какие-то.
Шурфы, да. Столетов все-таки он активно работал. Но, к сожалению, Столетов ничего не опубликовал.
Но он, зато он нашел кусочек от восьмиугольного постамента.
Ну, это Барановский его нашел.
Везде пишут, что 100 лет.
У Барановского есть у него, кстати, в архиве у него есть кроки, где он тоже, у него есть, значит, блоки, которые он атрибуирует как основание барабана, и по ним тоже считает окружность барабана, примерно определяет грани, то есть это в его архиве тоже есть. Здесь, понимаете, вопрос своевременной публикации материалов.
Да, всегда важен. Знаете, что забыл спросить, вот если вернуться назад на столетие от них, про росписи, которые сейчас в Георгиевском соборе.
Росписи 1830 года.
Там же работала интересная артель.
Сейчас не вспомню, потому что...
Это же забыл, вот сейчас у меня вдруг вылетело из головы.
Да, художник
там... Да, очень известный, да, очень у него известный, много работ, да, в окрестных храмах. Да, да, да.
Но это нас, Даша, эта роспись, ну, как бы не особо занимает, но...
Да, любопытная достаточно.
Да, у росписи, единственное, что у росписи есть проблема, ключевая проблема, которая относится, собственно, к проблеме собора, и про нее писали еще в XIX веке, высокая влажность внутри. И поэтому, когда, собственно, и Барановский, и Романов, они все это отмечали, что очень высокая влажность, и роспись это от этого, конечно, страдает, и страдала, и...
Тимофей Медведев, вот,
что да, Тимофей Медведев, конечно. Поэтому, к сожалению, роспись, она, надо сказать, что ее плачевное состояние, это как бы история, которая уже 100 лет, то есть ее уже в конце 19 века, в начале 20-го уже признавали, что она... находится в печальном состоянии.
Вот дожила она до наших дней.
Она дожила, но дожила не вся.
Хоть она совершенно не по времени не подходит к собору, но она вот есть, и это часть собора, вот, которая...
На фотографиях Барановского есть, он в одном месте, значит, он где окно древнее на северном фасаде раскрывал, изнутри, если смотреть на его фотографии, там видно, что там находилась в таком круглом картуше надпись о создании этой росписи, и вот он эту надпись, как бы при раскрытии окна, он как бы уничтожил.
Но если говорить про интерьер, то больше интересен вопрос об алтарной преграде.
Да, которая сейчас есть, она...
Там сейчас нет алтарных преград.
А там сейчас нету? Там да. Было одно время какое-то подобие...
Ну, это просто да. Щиты. Суть в том, что в конструкции вот этих наших белокаменных домогольских соборов алтарной преграды сверху донизу не существовало.
Ну, естественно. Это да. В Кидикше очень хорошо видно, если смотреть, вот она ровненькая 12 века, а дальше в кривь кость выломанные дырки под ярусы иконостаса, которые потом...
Да. Подтябло, да.
Да. И это, ну, не знаю, на мой взгляд, я присутствовал при одной дискуссии о том, что во время литургии современной есть такой момент, когда священник удаляется и... освещает, и там практически сам с собой молится в отрыве от молящихся в зале, и это происходит благодаря вот этой вот иконостасной преграде сверху донизу, а когда она невысокая, то такая ситуация не создается.
Ну, у нас много храмов, где вообще нету никакой преграды православных храмов.
Да. Но, тем не менее, ну, в первых раннехристианских же все вместе молились, то есть такой процесс был. И вот эта невысокая преграда еще... На мой взгляд, был такой интересный архитектурный эффект, потому что эти апсиды, они напоминают акустические ниши. И они могут так и работать. И когда священник молится, именно там, в той точке, где алтарь, они оттуда и работают. И как бы это еще могло быть конструктивно предусмотрено для того, чтобы молящиеся слышали слова священника, когда он молится в алтаре. Но это вот какая моя точка зрения, которая мне в голову пришла, потому что я много занимался реставрацией особняков дворянских. Там во всех залах всегда есть такая акустическая ниша, которая точно так же выполнена, как апсида.
А высокий иконостас, который там был последние годы, его Барановский ликвидировал, да?
Нет, сложно это прокомментировать. Он был, насколько я понимаю, просто разобран уже в музейное время для того, чтобы... И, может быть, даже попозже уже.
А музей когда там появился?
Музей появляется... Ну, первый музей появляется в 20-е годы. На выставке у нас есть фотография, кстати, где вот как раз интерьер музея. Там виден край Святослава Креста, который стоит, значит, там вот эти вот блоки белокаменные сложены. Музей появляется в 20-е годы.
Да, но еще про алтарную преграду продолжу. Интересно, что некоторые резные блоки могли составлять эту каменную алтарную преграду. То есть есть версия о том, что... Это алтарная преграда невысокая, ну, как невысокая, 2,5-3 метра, она была тоже сложена из резных блоков. И это очень интересно, потому что некоторые блоки, они вот, как я говорил, сзади тоже обтесаны, то есть они явно не были частью стены.
У нас вот не так уж много времени остается. Есть ли сейчас какие-то планы по дальнейшей реконструкции, реставрации собора? Он сейчас, насколько я понимаю, переведен на баланс Владимира Суздальского музея.
Да,
вот какие планы относительно него у музея?
Значит, это я могу рассказать. Здесь планы совместные музея и Министерства культуры, потому что реставрация объектов культурного наследия у нас музеи сами не занимаются, этим занимается Министерство культуры. Музей только если им там ремонт и так далее. Но в данном случае речь идет о реставрации. Проект реставрации есть, он выполнен как раз ЦНРПМ. Даже два проекта, был один, потом он был подкорректирован. И сейчас собор включен в перечень тех объектов, на которые будут выделяться средства, и реставрация будет проведена в соответствии с тем проектом ЦНРПМ, который сейчас есть. Там не предусматривается никакого переборки и восстановления второго яруса с позакомарным закрытием.
Ну, естественно.
Да, то есть это больше консервация, чем реставрация. Но остается нерешенным вопрос, вот как я говорил, с окружением. То есть вопрос консервации и сохранности той скульптуры фасадной, которая уложена в фасады и подвержена вот этим воздействиям природным, это один вопрос. А вопрос музеификации собора в целом и такой музеификации, которая позволила бы там проводить богослужение...
Это следующий вопрос был, да, что да. С богослужениями.
Да.
Они то есть... раньше периодически проводились, я это еще помню.
Но понимаете, как они могут проводиться, если нет у тебя... Как литургия полноценная без алтарной части?
Ну, такого как алтарная было. Часть же есть, преграды нет, но у нас много храмов, где ее нет. Или она там символически сделана?
Ну, это компромисс. Некий. Но у нас есть опыт взаимодействия. Мы, когда музеифицируем пространство храма, очень красивым словом оно называется наос, где собираются mm-hmm. молящиеся, то мы стараемся алтарную часть исключить из, так сказать, выставочного такого процесса.
Ну, понятно, да.
И это очень важно. Мы пытаемся внутри храма сочетать музейную составляющую с богослужебной. Для этого, конечно, алтарь надо выделять. Его надо доступ туда закрывать, там надо ставить необходимое оборудование, там надо развешивать иконы. То есть формировать все, что позволит священнику полноценно служить, вот, отталкиваясь от алтарной части, полноценную литургию. Плюс к этому вопрос музификации должен включать рассказ внешний, потому что просто ходить там, тыкать пальцем, ну, это неинтересно, и там... То, что эти наши экскурсоводы говорят, единой методички нет. Там,
ну, это, к сожалению, вообще большая проблема.
Да-да, и вот эти там поиски слона и будет тебе счастье, это тоже ну, такое упрощенчество. И вопрос музеификации очень остро стоит. И вот этот проект реставрации, который есть, он, конечно, раздел музеификации не включал, в ТЗ его не было, и над этим предстоит еще очень-очень крепко подумать.
Сейчас, насколько я понимаю, доступ в собор, по крайней мере, для частных туристов, которые просто приезжают в Юрьев, он закрыт.
Ситуация в том, что лапидарий вынесен.
Угу.
Вот, внутрь собора мы только организованные группы сейчас допускаем.
Организованные группы, вот тоже хороший вопрос, потому что сейчас, с чего мы вчера начинали программу, что Юрьев, к сожалению, не является, несмотря на то, что он город Золотого кольца, что у нас развивается туризм по Золотому кольцу, туда чаще приезжают просто частные туристы на машине из Москвы. Там, вот до Суздаля там 40 минут, до Переславля 40 минут, до Владимира чуть меньше, около часа. Вот все вроде бы рядом. Но как-то вот в Юрьев приезжают только те, кто хочет посмотреть как бы в целом город. Это тому свидетельство огромное количество отзывов в интернете. А вот чтобы туда автобусы заезжали, это редкость.
Да-да, там инфраструктуры-то для них нет. Где им парковаться?
О, так вот вопрос в том, а что же за организованные группы-то тогда туда могут?
Организованные группы? Uh-huh. Ну да, те же самые автобусы, которые там непонятно где встают, но... У нашей, как бы наш экскурсионный отдел музея работает с организованными группами. Mm-hmm. И если группа едет в Юрьев-Польский, то да, мы под группу по их запросу собор можем открыть. Просто мы его системно не открываем, потому что в этом нет такой ну, острой необходимости. Там смотреть-то внутри без рассказа, не специалисту, нечего. То есть он, я еще раз говорю, он не модифицирован, он не подготовлен как выставочное и как богослужебное пространство.
Но со временем, и эта задача достаточно, я так понимаю, остро стоит, проект этот будет прорабатываться по его музеификации, потому что там периодически проходили богослужения, и тогда туда можно будет...
Это наша цель. Да, мы для этого и его и переводили именно на... уровень Федерального музея для того, чтобы им заняться именно вот в этом ключе.
Спасибо большое. Мы продолжим говорить про Юрьев-Польский, про Георгиевский собор, про город в целом, про домонгольскую архитектуру на этой неделе. Благодарим наших гостей за то, что они к нам сегодня приехали. Олег Рыжков, заместитель генерального директора Владимира Суздальского музея-заповедника по научной работе. Анатолий Аксенюк, заместитель директора музея архитектуры имени Щусева по научной работе. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».